если все-таки действительно во всех религиях люди обращаются к одному и тому же, потому что Бог-то один же, не правда ли, то в таком случае все религии, значит, в своей сущности являются ничем иным, как просто вариантами, но одной и единственной религии, которая должна существовать в человечестве. Бог один, одна религия. Вот такова идея. Насколько она верна? Мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Первый из них, который я уже назвал и который предваряет эту тему, и который на данный момент является просто очень насущным, я о нем сказал уже несколько слов, просто немножечко сейчас еще прибавлю, это речь идет о вопросе, один ли Бог во всех религиях. Недавно пришлось вести просто такую настоящую дискуссию, причем с человеком очень здравым и разумным по этому вопросу. Он был убежден, что во всех религиях, в общем-то, люди обращаются к одному и тому же Богу, хотя понимают его по-разному. Но что из этого следует? Если все-таки действительно во всех религиях люди обращаются к одному и тому же, потому что Бог-то один же, не правда ли, то в таком случае все религии, значит, в своей сущности являются ничем иным, как просто вариантами или модификациями, или какими-то сторонами, положительными сторонами, но одной и единственной религии, которая должна существовать в человечестве. Бог один, одна религия. Вот такова идея. Насколько она верна? Причем мне хочется вам повторить еще раз, что в 1986 году Иоанн Павел II, Папа Римский, организовал первую всемирную конференцию, всемирную конференцию, то есть различных религий мира. Это было в Ассизи, в Италии. Религия, правда, конференция была посвящена, правда, молитве о мире со стороны представителей всех религий, но идея, конечно, была совсем иной. Бог один, одна религия. Это же правда прекрасно, великолепно. В чем здесь проблема? Проблема вот в чем, что в каждой религии действительно существует свое представление о Боге, то есть свой образ Бога. Потому что что можем мы сказать о Боге? Есть чувство Бога, оно всегда было, всю историю человечества. Но обратите внимание, как это чувство Бога выражалось в каких различных образах. Дошло даже дело до того, что уже стали говорить не о Боге, как об одном, а о богах, как о множестве. Причем какие это были боги, мы можем это видеть и знаем на основании хотя бы изучения истории религии. Мы видим, есть была иудейская религия, которая признавала одного Бога, и которая, и выражено это было учение в ветхозаветных книгах. Также мы видим так называемые языческие религии, то есть языческие, то есть языки, то есть народы, то есть те религии, которые были у различных народов. Вы знаете, что самое любопытное, что кажется, внешне, отличаясь друг от друга, они в своей сути, вот эти языческие религии, они все-таки имели, так сказать, некую тождественность, некое единство. В чем же? Вот это интересно. Это очень интересно. Ну, я уже не говорю о том, например, что, как правило, пытались люди изобразить этих богов в камне, в красках, в звуках, в обычаях, в церемониях, потому что всегда есть тенденция, вы знаете, представить себе все-таки Бога. Да, он невидим, но у человека есть буквально это некая необходимость, даже потребность. Вы, наверное, помните два таких важных термина богословских, как апофатическое богословие и катафатическое богословие. Апофатическое богословие в чем заключается? В том, что Бог принципиально отличен от этого изменчивого мира. Он не изменчив, он отличен. И если этот мир мы представляем в целом как материальный мир, независимо от степени его материальности, то Бог нематериален, он духовен. И его невозможно выразить не только ни в каких формах, но апофатическое богословие говорит, что его невозможно выразить и ни в каких понятиях. Почему? Вот это, вы знаете, вот это связано с философией, и это очень важный момент, который может пригодиться. Какова природа наших понятий, вот те слова, которыми мы пользуемся? Какова их природа? Например, мы говорим «красное». Что это значит? И мы каждый представляем себе чего-нибудь красное, что мы видели. И таким образом мы понимаем друг друга. Какой цвет там? Красный, зеленый, синий. Или предмет круглый, большой, маленький, красивый, безобразный. Вы слышите, что это такое? Это все понятия, которые взяты нами из наблюдения, из опыта нашей жизни. Все не отражают какую жизнь? Вот эту жизнь. А христианское богословие говорит, что Бог по своей сущности принципиально отличен от этого тварного мира. Бог не этот мир, он отличен. Что отсюда проистекает? Если он отличен, то вот эти все наши понятия не подходят для того, чтобы мы могли каким-то образом определить Бога. Есть такой замечательный физик 20 века, замечательный физик Гейзенберг, Вернер Гейзенберг, который, кстати, его очень интересная книга, если кто-то интересуется этими вопросами, потому что действительно интереснейшая книга, называется «Физика и философия». Так вот, там, в этой книге, Гейзенберг пишет, поскольку все наши понятия, которыми мы пользуемся, не могут быть точно определены, то с их помощью мы никогда не можем прийти к абсолютному познанию истины. Объясню. Что значит понятия не могут быть точно определены? Ну вот я сказал вам «красное». Какой красный? Вы знаете, красильщики могут найти несколько десятков оттенков, и все будут красные, но все они различные. О чем мы говорим? А возьмите понятие «мысль». А что такое ум? А что такое красота? Что это такое? Опишите. Вы видите, насколько они неопределенные, какие разные смыслы мы можем подразумевать, когда употребляем эти слова. Так вот, он слышите, что сказал? Поскольку все наши понятия, как заимствованные из нашего опыта, не могут быть точно определены, с их помощью мы никогда не можем прийти к познанию абсолютной истины. Неопределенность. Так вот, апофатическое богословие говорит, что мы не можем к Богу приложить ни одно понятие. Любое понятие – это будет неполноценно, это будет ошибочно, это может просто быть неверным. Например, что такое вездесущий? Что такое всемогущий? Так, ну, вы понимаете же, все эти вещи очень неопределенны. И вот апофатическое богословие говорит, мы ничего не можем сказать о Боге так, чтобы это было абсолютно точно. С чем же мы остаемся тогда? Ни с чем. А как же быть, как же возможна религия? Как же религия? Религия не может быть без какого-то представления о Боге. И вот есть другой вариант. Другой вариант. Катафатическое, если хотите, богословие. В чем заключается оно? Оно исходит вот из чего. Человек не может веровать во что-то, в кого-то, в данном случае в Бога, не имея никаких положительных характеристик о, в данном случае, Боге. Необходимо даже для человека иметь эти характеристики. Почему необходимо? А вот почему. Катафатическое богословие говорит, Бог есть любовь, а не ненависть. Красота, а не безобразие, разум, а не безумие, порядок, а не хаос. Вы слышите, что? То есть катафатическое богословие не утверждает, что вот эти слова, которые мы назвали положительными, что они абсолютно точны. Нет. Но заметьте, чем оно характеризуется? Направленностью своею, которую можно выразить, ну, например, Он есть добро, а не зло. Он есть святость, а не грязь. Григорий, святитель Григорий Богослов, Григорий Палама говорил так. Бог есть и называется природой всего существующего. И все существует только в силу причастности Богу, но не Его сущности, а Его энергиям. Смотрите, что подчеркивает. Приходится вот здесь нам понимать следующее. Сущность Божия невыразима. И здесь апофатика. Апофатическое богословие действительно утверждает полноценную верную истину. Он невыразим никаким словом и никаким определением. Его нельзя, обратить внимание, слово произношу, его нельзя определить, вы слышите, поставить предел, определить, определить, сказать вот точно вот это. Мы не можем это выразить. О чем идет речь? О сущности Бога. Но, оказывается, мы Бога можем выразить каким образом? Через Его действия или энергии. Что является Его энергиями? И сказал Бог. Фиат люкс, да будет свет. И стало так. Помните? Шесть дней творения. Да будет, да будет, да будет. Слышите? Даже мы вот говорим, энергия, ну, конечно. В Библии это выражено, слово, энергия. Оказывается, все то, что мы видим, что мы изучаем, что мы наблюдаем, что, если хотите, мы переживаем, все это в конечном счете, или все вот это творение Божие, есть что такое? Это божественное слово, божественная энергия, которая записана «да будет». «Да будет». Оказывается, вот что, оказывается, является. Все это есть божественной энергии. Но вы знаете, из богословия вы уже знаете, энергии, божественной энергии, это есть Бог. Но Бог не есть энергия. Как такое может быть? Если А есть Б, то почему же Б не есть А? Не правда ли по закону математики, да? В данном случае, оказывается, вот именно так. Энергии, да, есть Бог, потому что это Его. Но Бог не есть энергия. Почему? Его сущность невыразима. Мы говорим только о Его энергиях. Так же, как мы говорим о картинах, например, и говорим, это картина такого-то художника, это музыка такого-то композитора, это произведение вот того-то. Понимаете ли? Это что такое? Это творчество, это энергия такого-то человека, такого-то автора. И мы сразу говорим, о, это ясно, кто это? Это Бетховен, а это Моцарт. Кстати, это очень важно различать между сущностью и энергиями. Творение Божие – это все есть энергия. Сущность Божия, но о ней мы просто ничего не можем сказать, поскольку мы не можем к ней соприкоснуться. Хотя надо сказать следующее, что апостол Петр пишет, что в конечном в результате, в конечном счете, человек станет причастником божеского естества. Естество, то есть «фисис» по-гречески, природа. Природа, «фисис» и «усия» в данном случае употребляются как взаимозаменимые слова. То есть, кажется, даже мы станем причастниками. Каким образом? Через Христа. Ибо все те, кто будет членом Церкви, а Церковь есть тело Христово, а Христос – Сын Божий, сидящий одесную Отца, который единосущен Отцу, то мы во Христе таким образом становимся причастниками божеского естества. Видите, какие вещи? Катафатическое богословие говорит, значит, о чем? Что мы говорим не о сущности, конечно, Бога как такового. Так? Говорим. Нет, мы говорим о Его энергии. Но энергии, они божественны, и поэтому через них мы постигаем Бога. Как апостол Павел пишет в послании к римлянам, как вы помните, он и пишет об этом, что мы через рассматривание творений мира видим и перечисляет. Вот, оказывается, что происходит. К чему я это говорю? Ну, этот экскурс нам просто необходим для того, чтобы вспомнить кое-что. Так вот, эти энергии божественные или это творение – это созерцаемое творение, оно, не будучи его сущностью, тем не менее говорит о божественных свойствах. И поэтому мы, люди, говорим, что Бог есть добро, а не зло, разум, а не безумие, красота, а не безобразие и так далее. Хорошо. Так вот теперь... Один Бог, Он один, конечно. Конечно. Один. Но что происходит с человеческим сознанием? Если мы возьмем историю, то мы смотрим, как оказывается, даже объекты этого мира, как мы оцениваем по-разному. События этого мира оцениваем по-разному. конкретного человека оцениваем по-разному, конкретно, вот человека, с которым можем общаться, все говорить, соприкасаться с ним, и вдруг видим, оценки даются ему совсем разные. Теперь представляете? Представляете? Чувство Бога есть. Чувство Бога, ощущение Бога есть. Но ощущение – это одно, а представление? А кто же он? Это тот, кого я чувствую. И вот здесь два варианта. Один из этих вариантов – Бог может открыть себя. Поскольку Он есть, Он может открыть себя и сказать просто о себе, сказать, по крайней мере, то, что доступно человеческому сознанию. На языке, доступном человеческому разуму. Мы называем это божественным откровением. Такое может быть? Да. Но может что быть? Чувствую. Кто-то есть. Я думаю, что-то есть. Вы это часто слышите, наверное. Что-то есть. Кто-то есть. Кто? Кто-то удовлетворяется этим. Что-то есть, и все. Другие начинают думать. Начинают думать. И не просто думать, а начинают создавать, если хотите, теорию того, кто это есть, тот, кого я чувствую. И создаются различные представления о том едином, который мы называем Богом. Представления очень различные. Вплоть доходит до того, как я сказал, что даже рассыпается это единство Бога на множество даже богов. Политеизм. Или разделяется на два начала – доброе и злое. Помните дуализм? Политеизм, дуализм. Доходит даже до того, что подчас просто, как говорил Будда, не проси ничего умолчания, оно тебе не даст ответа. Так мы смотрим в различных народах, появлялись различные представления о Боге. И на основании этих представлений формировалась та или иная религия. Эти представления, вот эти представления или этот образ Бога является для данной религии и является ее Богом. Потому что иначе что говорить о том, чего мы не знаем? Вот этот образ является Богом данной религии. Какой? Вот какой сформировался в народном мышлении. Но часто находились гениальные реформаторы, которые формировали буквально этот образ, вплоть до того, что даже описывали, даже начинали писать его. Посмотрите, Будда, Зороастр, например, или даже древние философы, там Гераклит, Пифагор, например, или Сократ, уже создавали даже образы этого Бога. Сократ же говорил, что же ты думаешь, что только у тебя у одного есть ум, и больше в мире ума нет, да? Нет мирового разума. Оказывается, во всех религиях таким образом создавался образ божества, который, отличаясь друг от друга в каждом народе, тем не менее в каждом из них были тем Богом, тем именно Богом, в честь которого создавался культ, то есть целая церемония, целые системы вероучения, целые представления. В каждой религии свой образ Бога. И этих образов, эти образы являлись Богом для этой религии. И этих образов столько, сколько религий. Один Бог? Ну да, сам ты по себе один. А сколько богов? Столько, сколько религий. То что говорить о том, о ком мы ничего не можем сказать? Богом в каждой религии является тот образ, который создан здесь, в ней, сформировался. Причем я вам скажу, что это только так и может быть, только так и есть, что даже, это вообще совсем уже кажется поразительным, что даже Христос, вспомните, что говорит апостол Павел, называет Христа даже образом Бога невидимого, это во втором послании к Коринфянам, образом Божиим, Христа называет Филиппийцам, сиянием славы и образом ипостаси Его Отца. Вы слышите, какие вещи? Даже сам Христос называется образом. Потому что, действительно, что можем сказать о том, о ком мы ничего не знаем? Мы просто не можем ни видеть, ни слышать. Вот Он в полноте максимально доступный человеческому сознанию и человеческому восприятию. Он явился во Христе, явил себя через эту человечность Христа, который явился Бога человеком. Он есть, оказывается, образ ипостаси Его, образом Бога невидимого. Это замечательно, что даже в самом христианстве сам Христос является в этом смысле образом Бога невидимого. Кто? Он, видимый Христос. А что до христианства? Что даже в Ветхом Завете было? Посмотрите, что пишет пророк. Что читаем во Второзаконии. «И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями своими разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу». Оказывается, богов столько, сколько религий. И даже в этом Ветхозаветном, где давалось откровение истины, то и дело отступали, то и дело уходили от этого, даже от этого того представления о Боге, который дал Моисей, сам Бог, кажется, уходили от него. И пророки как обличали. Оказывается, что случилось? Каким образом? Случилась вещь простая и, конечно, трагическая. Бог всегда призывает к святыне. А святость – это идти в гору. Куда легче жить, наоборот, и катиться под гору. Это в религии называется порабощение страстям. Так вот, эта порабощенность страстям, она к чему приводила? Что искажали настолько образ Бога, что превращали его, помните, как послание к римлянам пишет, четвероногие, гады, птицы и чего только нет. Причем какими свойствами даже начали наделять этих богов. Помните того же Бахуса, как угодить? Кто больше выпьет, тот больше ему и угодит. То есть богов стали наделять свойствами, порочными свойствами человека. стали превратить его в страстного человека, по образу стали создавать своему. Не человек уже, который должен поносить образ Божий, а богов стали созидать по образу и подобию своей распущенной жизни. Причем доходило до того даже, что Христос что сказал? Страшные слова. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». А Иоанн апостол пишет: «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами», – апостол Павел пишет. «Ибо какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами?» Это вот первое положение, которое очень важно. То есть в чем состоит? В каждой религии свой образ, и именно этот образ Бога является Богом данной религии. Это первое очень важное положение. Следующее. К чему ведет признание единства Бога во всех религиях? Если признать, что один Бог во всех религиях, одинаково все религии ему служат. Хотя мы сказали, что ничего подобного. Можно Богу, а можно дьяволу служить. До этого может докатиться люди. Естественным следствием вот этой идеи, которая сейчас с огромной силой внушается и внедряется, теперь уже католической церковью, не каким-то Рамакришной, йогом, язычником, а теперь католической церковью, естественным следствием что является? Что все религии по своей сути единосущны. То есть, в общем, они верны. Просто каждый только с своей стороны что-то показывает, и больше ничего. А что из этого следует? Очень интересные вещи. Первое, что следует – что, оказывается, мы таким образом очень легко приходим к отождествлению Бога с дьяволом. Потому что мы видим, пожалуйста, есть религии, которые апостол прямо называет: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись и служили бесам». Так даже он называет языческие религии. Это отождествление Бога с дьяволом. Кстати, вы, наверное, по интернету это смотрели. Вы знаете, есть такая штука, интернет, говорят. Да. И вот там как-то это пронеслось на весь мир, когда этот новый папа, Франциск, этот иезуит, это действительно иезуит в полном смысле слова, так уже докатился до того, что в одной из своих проповедей, там, объясняя один стих из апостола Павла, назвался «Христа дьявола». Вы понимаете? Не стесняюсь нисколько, не удивляюсь, не приходится удивляться, потому что это иезуитство, с которым он сейчас это ведет свой понтификат, это просто поразительно, как он защищает все эти меньшинства, как умывает ноги этим беженцам, как все это на весь мир. Христос говорит: «Пусть левая рука не знает, что делает правая». Ну что вы! Я перед всем миром умою ноги, смотрите, до чего я свят и хорош. Перед миром, перед телекамерами, не спрятавшись где-нибудь, чтобы никто не знал. Что вы? Дошел до этого, назвал и выдал себя с головой, что называется. В единой религии, которые призываются вот этим утверждением, что будто бы один Бог во всех религиях, не должно быть, обращаю ваше внимание на этот следующий пункт, не должно быть никаких обязательных вероучительных истин. Почему? По очень простой причине. Они могут помешать верить другим. Верить что? Принадлежать к этой единой религии. Ничто не должно мешать принадлежать к этой единой религии, в которой один Бог. Никаких истин не должно быть обязательных. Вы понимаете, что это значит для христианства? Знаете, что нет христианства без Христа. Просто нет, и все. Еще раз повторяю вам, можно заменить Будду, можно заменить Мухаммеда, можно Зороастра, кого угодно, можно Моисея. В конце концов, важно, через них только давалось. Христос – это совершенно другое явление. Он сам тот, который совершил то, чего никто не мог совершить. Ни ангел, ни пророк, ни святой. Мы об этом еще поговорим, что он совершил, что это такое, что он совершил. Мы поговорим, это важнейший вопрос. Но невозможно. Так слышите? И в этой единой религии Христа не должно быть. Нет. Никаких спасителей. Никакого Христа. Никакого Боговоплощения. Никакого креста. Единая религия и в обязательном порядке исключает всю эту, если хотите, все эти вероучительные принципы или основы христианской веры. А как же будет, на каком же тогда, следующий пункт, на какой же основе, что же будет объединять тогда, скажите, эту единую религию? Ну что-то, надо же что-то или нет? Да, надо. И что же это надо? Вот это интересно. Я сразу не скажу, что надо. Скажу только так. Оказывается, вы знаете, оказывается, прецедент был. А оказывается, уже была религия. Я сказал, была и есть религия, в которой совсем не обязательно даже признавать Бога. Хорошо. Вы, наверное, читали когда-то Евангелие. Я когда-то читал эту интересную книжку, говорят, такая. Правда, давно написана очень. Вот, под названием Евангелие. Новый Завет. И там я интересные вещи прочитал, что были какие-то во времена Христа саддукеи. Саддукеи говорят, что нет воскресения, то есть будущей жизни нет. Ни ангела, никаких духов нет. Ни духа, никакой души нет. Простите, а что же есть? Вы слышите? Полный атеизм. Вы поняли? Полный атеизм. Еще раз повторяю. Нет ни воскресения, ни ангела, ни духа, ни души. Атеизм полный, полный, не просто атеизм. А что? Другое? В то же время, наряду с ними, это я это точно помню, в Евангелии я читал, наряду с ними были фарисеи, которые верили во все это. Так, я спрашиваю, простите, представьте себе, вот сейчас у нас одни архиереи скажут, есть Бог, есть Христос, есть воскресенье. Другие скажут, да ничего подобного, нет никакого ни Бога, ни Христа, ничего. Скажите, могут они быть в одной религии, в одной церкви? Скажите, что за абсурд? Ну, конечно, такое не может быть. Не может? Пожалуйста, вам оказывается, есть такая религия, в которой можно признавать и Бога, и душу, и ангела, и воскресение, и все это отрицать. И, вы знаете, Саддукеи часто были первосвященниками даже, открытыми, не закрытыми. Вы помните, когда апостола Павла там арестовали, все, когда он сказал, я фарисей, узнал, что там началось, какие крики, вопли начались, это столкновение между фарисеями и саддукеями. То есть они спорили, как мы можем спорить по каким-то вопросам богословским, правда? Ну, это богословский вопрос, но мы же христиане, в конце концов. Так и там. Оказывается, есть Бог или нет, это, оказывается, так вопрос просто. Но мы вместе, вместе приговорили Христа к казни, вместе постановили убить и Лазаря, как свидетеля божественности Иисуса из Назарета. Ох, как интересно, как! Религия? Да. Так как же так? Тут и вера в Бога, и полный атеизм. Как? А вот как. Вдруг читаю, помню, Христос говорит. Ну, я кое-что осталось в сознании, да. Говорит, нельзя служить Богу и мамоне. Ответ. Вы что, стали с ним спорить, да? С Христом? Ничего подобного. Обсмеяли его. Идеалист, который ничего не понимает, беспочвенный. Нельзя служить Богу и мамоне. Да ты что? Что за чудо такое появился? Хохот! Ах, вот оно оказывается, что... Можно, оказывается, служить и Богу, и мамоне. Тогда все понятно. Если мамона, оказывается, является первичной ценностью, тогда уже не важно. Тогда уже не важно. Вот что может объединить всех и вся под единым крылом. А дальше вы как хотите, во что верьте. Мамона. О чем я говорю? Основой, фундаментом, цементом этой будущей единой религии станет что? Земное благополучие. Дай нам благо на земле. О, вот это единая религия. Вот это замечательно. Здесь можем мы все объединяться. Все. Все. Этому можно работать, на это можно работать, это все можно, все тогда можно, позволено тогда. Хочешь – верь в Бога, хочешь – не верь в Бога. Это не имеет значения.
Не имеет.
Главное, главное другое – благо на земле. Да здравствует единая религия будущего. А Бог? Ну, хочется вам думать что-нибудь, что он есть. Ну, пожалуйста, нет, не надо. Это не имеет значения.